Сегодня в программе одна большая тема, большая, но многосторонняя. Это история про Билама в Пардесе, то есть на четырех уровнях. Каждый год я в понимании этого отрывка, который чуть-чуть продвигаюсь, и каждый раз открываются еще какие-то грани. Поделюсь находками этого года. Если останется в конце еще чуть-чуть времени, то есть еще три хорошие темы. Зависит от того, останется ли время и сколько. Значит, итак, я надеюсь, что недельную главу Балак читали. История про самого великого нееврейского пророка, колдуна, да, пророка. То есть у нас Мидраш его сравнивает с Моше по уровню. Значит, соответственно, история того, как его заказали, пригласили проклясть еврейский народ, как он три раза, значит, произносит из его уст, идут слова благословения.
Он верил в единого Бога?
Он общался с единым Богом, и он ничего не делал без позволения Бога.
А что же он против его народа?
Работа такая.
Кто же платил, кто же
танцует. Да. Значит, есть один комментарий, я встретил пару дней назад, значит, который говорит, когда первая делегация к нему пришла, и он, Бог ему говорит, не иди проклинать этот народ, потому что он благословен, а Билам выходит к этой группе делегации, этой. Вот, и комментарий, который я слышал, что вот настоящий бы пророк передал все слово в слово, а это тут, значит, на месте делает себе гешефт. Ну, то есть ему-то сказали однозначно, что не иди проклинать, потому что этот народ благословен. Вот. А он себе цену набивает. Вот с вами не разрешили мне пойти. Вот. Ладно. Значит, итак, начнем с нескольких вариантов простого смысла. Значит, простой смысл интересно, значит, в Пирке, вот в поучениях отцов, говорится, что 10 вещей созданы были в сумерки шестого дня творения, то есть 10 вещей ждали еще с начала мироздания, были предопределены как некоторые пунктиры, направляющие историю человечества, и среди них уста ослицы. Значит, уста ослицы Билама. То есть, что такого выдающегося сказала эта ослица? О, добрый вечер. Видишь, и от тебя пахнет спиртом. Уже. Что такого выдающегося сказала эта ослица Билама, что с мироздания, с сотворения мира надо было зафиксировать эту вещь? Эта ослица сказала: «Чё ты меня бьёшь уже третий раз? Ты что, меня не знаешь? Я что, когда-то тебя подводила?» Вот. Он говорит: «Нет. Всё. конец сказки. Почему не сказать, что уста Билама были созданы от сотворения? Человек, который хотел проклясть еврейский народ, и выполнив свое желание и еще на этом заработав, вот, и в результате ничего у него не получилось, и еще и поплатился за это жизнь. Что же все-таки текст нам хочет сказать вот этими вот устами ослицы? Почему подчеркиваются уста ослицы? И тут как бы надо смотреть в динамике, что сначала, когда приходит первая делегация, Бог ему говорит не идти и не проклинать, потому что народ благословен. Этот выходит и намекает, чтобы ему прислали более весомую делегацию. Когда приходит более весомая делегация, значит, он с ними идет. И дальше история с ослицей, что сначала он едет вместе с этой делегацией, вдруг ослица, которая все время была с ним многие годы и служила ему верой и правдой, вдруг срывается, убегает в чистое поле. Он ее начинает бить, как-то вернуть на путь. Дальше они попадают в какой-то коридор. Может быть, это виноградники, может что, но там как бы две ограды, и она трется к одной стене и прижимает его ногу. Он ее опять бьет. Потом уже очень узкий коридор, и уже сдвинуться никуда невозможно, и она падает под ним.
Да, она падает.
Она просто падает под ним, прижав ему ноги. Фактически то, что происходит, вот эта вот история, и когда он ее начинает бить, вот она вдруг открывает рот, вот, и человеческим языком ему говорит: ты чё? Вот. То есть она его еще и пристыдила, и после этого значит, тут появляется ангел, становится видим для Билама, и ангел говорит: ты что бил свою ослицу? Это я, если бы она сейчас не убегала от меня, вот, то тебя бы я убил, вот, она бы осталась жива. Фактически вся вот эта вот история со ослицей, на которую такое внимание обращают мудрецы, хочет сказать здесь следующую вещь, что есть определенно, наша традиция стоит на подходе, что «эйн давар омед лифней арацион», что человек... ничто не может устоять перед силой желания человека. С другой стороны, есть определенный божественный план. Вопрос, как быть в ситуации, когда божественный план и желание человека не совпадают. То есть у Бога на еврейский народ свой план, у Билама свой план. И получается, что Бог какое-то количество раз уступает человеку: ты очень хочешь, пожалуйста. Ты очень хочешь пойти, иди. То есть хочешь пойти, иди. Но в результате получается, что человек добивается, Билам добивается того, что он смог туда поехать, что он смог увидеть еврейский народ. А дальше получается, он, да, реально пытается их проклясть, и у него из рта выходят только слова благословения, и из-за этого, в конце концов, он уходит, ничего не получив, а потом, когда уже идет разбор полета, то он и погибнет. Когда евреи пойдут мстить Мидьяну, то написано, что и Билам тоже погиб. То есть фактически то, что показывает история с этой ослицей, это вот как сейчас принято называть сопротивление пространства. То есть человек рвется, человек стремится что-то сделать, и все, что его окружает, вдруг ему не дает это сделать. Вопрос, надо ли человеку останавливаться. Вот. И тут, ну, как бы, тут нет однозначного ответа. Тут самое правильное — спросить, а что хочет Бог? Что хочет Бог от этой ситуации? Может быть, Бог хочет, чтобы ты продолжал, значит, эти усилия. А может быть, Бог знаками судьбы пытается показать, что ты не туда полез. Но при этом все равно свобода выбора у человека остается. Мы не знаем, как бы, сколько бы еще прожил там Билам, если бы он не пошел на эту операцию. Значит, другой вариант пшата, значит, я вижу в том, что, как ни странно, про Билама говорится, что он погиб, а про Балака не говорится. Балак — царь Моава, Балак, который заказчик этого не свершившегося преступления, покушения на преступление. То есть Балак — заказчик, есть Билам — исполнитель. И гибнет Билам, а про Балака ничего не сказано. Значит, Балак, получается, живет себе дальше. Вот. И этот вариант пшата очень хорошо накладывается на формулу, которая есть в Талмуде, «эншлех бедвар авера». Нету понятия шлихут, послания в преступлении. «Эншлех бедвар авера».
«Бедвар авера»?
Да. Значит, например, в Масехет Кидушин обсуждается там, значит, человек живет в одном городе. Там как-то, не знаю как, в общем, договорились о невесте в другом городе. Вот. Он человек занятой. Вот. Он посылает там посыльного, там своего там слугу или товарища с кольцом. Он говорит: так, ты пойди, значит, и от моего имени посвяти ее мне. Вот. Значит, в принципе, когда одевается кольцо, говорится: а рей, ахмы, куда же тли? Это бадзо. Да, отношусь. Значит, и вот ты посвящаешься мне посредством этого кольца по закону Моше и Израиля. Вот. А тут получается, значит, этот шалех, он становится как бы рукой, продолжением руки вот этого вот. То есть он идет, посвящает ее, значит, для того, кто его послал. Это называется шалех, шлихут, посланник. Вот. И Талмуд обсуждает вопрос, там, что есть шлех мицва, то есть посланник в выполнении заповеди, это как продолжение моей руки. Вот. А в вопросе преступления нету принципа шалех. То есть каждый, то есть тот, кто выполнил, тот и несет ответственность. Значит, мы верим в абсолютную божественную справедливость. Вот, и я подозреваю, что Балак свое тоже как-то получил. Но в тексте у нас об этом ни слова не сказано. То есть Билам, исполнитель Билам наказан. Вот. Эн шлех бадвар авера. Значит, фашистские, там, нацистские преступники вот, не были оправданы на основании того, что нам так приказали. Это не оправдание. Значит, понятно, что им так приказали, вот, но работа была выполнена их руками. Значит, итак, с пшатом плюс-минус это примеры пшата, примеры, что можно выучить из просто прочтения прямого текста. По поводу ремес, по поводу намеков. У меня есть три варианта намеков. Значит, первый намек на объективность проклятия и благословения. Что слово вообще имеет ценность, имеет слово, за словом что-то стоит. Это не просто, просто что-то пустое. То есть объективность проклятия, объективность благословения. И тут намек на то, что у нас как бы Каббала более подробно объясняет картину мира. Картина мира у нас многослойная. То есть у нас есть материальный мир, который как бы пронизан и одет там, в энергетический мир, потом тот, в свою очередь, пронизан и одет следующим миром. И так вот есть последовательная цепочка миров. И предопределенные события, то есть важные события, они спускаются по чуть-чуть с тонких миров, постепенно одеваясь в более-более грубые оболочки, пока не реализуются уже в материальном мире. И как бы это занимает какое-то время. Исходя из этого, до того, как событие произойдет в материальном мире, о нем уже известно в более тонких мирах. И эта информация может пробиваться в виде каких-то знаков даже в материальном мире. Поэтому история с ослицей, почему столько слов текст тратит на ослицу Билама. Там на осла Авраама было потрачено там два слова. Что он собрался в дорогу, взял с собой ослика. Вот, и что он слугам сказал, останьтесь здесь с осликом. Вот. А тут, значит, столько текста посвящено. У нас запрет кушать мясо с молоком идет одной фразой. Лота вашаль где бахалафым? Пять слов. Вот. А про ослицу Белама у нас целый отрывок текста. Значит, потому что, в принципе, то, что произойдет с Беламом, на самом деле, это будет уже в образной форме, в форме пророчества, в форме знака в этой истории с со слицей. То есть сначала она убегает в чистое поле, то есть может бежать в любую сторону, вперед, назад, влево, вправо, потом уже коридор, и можно только прижиматься к той или другой стенке, а потом тупик. Это то, что будет происходить потом с ним. Значит, то, на что нам, как бы, но это одно проявление, это как бы события, вещи и события, знаковые события, знаки судьбы, вещи и сны сюда же. То есть до того, что это произойдет, человеку может быть эта информация спущена в виде сна. И с этим еще можно играться. Есть сны, которые там предупреждающие, и этот сон можно отменить. Отменить сон, в смысле отменить ту трагедию, которую он сообщает. Значит, но если вернуться к общей картине устройства миров, то получается, что есть мир, он многослойный, и, грубо говоря, есть каждая более тонкая вибрация, она проходит через все нижестоящие миры. И единственное творение из всех – это человек, который может настраиваться на любой из уровней. На уровень духовный, на уровень интеллектуальный, на уровень душевный, на уровень энергетический, эмоциональный, энергетический, уровень физический. То есть человек может сказать там «я люблю жареную картошку», там, и я люблю Шопена. Вот. Это один и тот же человек. Но это как приемник, который настраивается на разные волны. То есть сейчас он на этой волне, сейчас он перестроился, он уже на другой волне. Но человек, он, да, проходит через все эти миры. Не буду сейчас ссылаться уже на тексты тогда. Есть самостоятельная жизнь на каждом из этих миров. То есть то, что у нас приемник настраивается там на 101 FM, то это не значит, что приемник породил эту волну. То есть есть целая радиостанция, которая вещает на этой волне. Есть масса других потребителей, там, включивших, подключившихся на эту волну. То есть на каждом из уровней есть своя жизнь. Есть два вида жизни в мироздании. Один – это ангелы, второй – это черти. Значит, ангел, грубо говоря, это прохождение, он проводник. У него нет ничего личного. Он старается быть проводником Божественного Света. Значит, это сущность любого из уровней, которая выбрала для себя быть проводником Божественного Света. Она пропускает через себя свет. есть жизни, есть формы жизни на каждом из уровней, которые выбрали, собственно говоря, а почему мы должны отказаться от своих каких-то желаний, своих чего-то своего личного. Вот, и живут для себя. Значит, есть уровни, на которых они называются там черти. Вот, но есть более высокие, более низкие, более там грубые, более вот, значит, формы жизни, которые, грубо говоря, живут для себя, эгоисты, они есть на каждом из уровней. И такая сущность, она как некоторая комок, как какая-то тучка, вот, которая отбрасывает тень на все, что под ней. И вот эта вот тень, она мешает прохождению Божественного Света. В Шма Исраэль мы проговариваем, что когда-нибудь придет время, когда будет Ашем Эхад, Ушмо Эхад. То есть Бог будет един, имя Его будет едино. То есть прохождение Божественного Света нигде ни с чем не будет сталкиваться, нигде не будет затормаживаться. И вот тогда уйдут из мироздания войны, болезни, ненависть, преступления, несчастные случаи и так далее. Когда будет прямой поток света. Вот представьте себе, что вы смотрите на небо. Если небо чистое, там, то вы не видите его высоты. Оно просто небо. Вот. Когда вы смотрите там, летит самолет или проплывает какое-нибудь облачко, можно измерить высоту. У неба нет высоты. Вот. У тучки есть четкий уровень, на котором она работает. Так вот, благословение и проклятие – это вещи, которые работают. Благословение – это прохождение света, это прочищение этого канала, чтобы усилить божественный свет на данного человека или на данную группу или на данное место. Проклятие – это тучка, которая задерживает прохождение божественного света. У благословения и проклятия есть свои законы, как это работает. Значит, есть разница между пожеланием и благословением. Там, аним эбарах или аним эахэль. Значит, меахель – это, значит, как бы я вполне искренне тебе желаю, чтобы у тебя было все хорошо. Это личное мое доброе пожелание. Это не браха. Это не работает как браха. Потому что, чтобы оно работало как браха, надо, чтобы был нужно выполнить какие-то законы. Самый главный из них это и браха, и клала должна быть за что-то. То есть не просто как бы адресат, чтобы она прилипла, она должна быть за что-то. Поэтому допустим, когда мы молимся за благословение за больных, там, за то, что мы просим у Бога, да? То есть хотя бы за что-то. Когда мы молимся за умерших, за то, что мы просим, там, человек поднялся к Торе, его благословляют за то, что он поднялся к Торе, за то, что он совершил какое-то действие. То есть и браха, и клала должны за что-то зацепиться.
Это Подождите, когда мы молимся за больных, то за что мы цепляемся? За их болезнь?
Нет.
Заслуга?
Нет.
Нет, за тот факт, что мы просим.
Значит,
у нас какая-то заслуга должна быть? Каково?
Заслуга то, что мы проявили как бы милосердие за то, что мы проявили как бы тепло по отношению к этим людям.
Это наша заслуга,
но когда мы говорим про благословение или проклятие, то заслуживает или нет, то есть тут есть вилка. Или получающий, или благословляющий. Из какого-то кармана надо рассчитываться.
Это мы ему дарим, за которого мы молимся, да?
Что значит, из какого кармана? Из кармана Божьего или из кармана...
Значит, мы просим божественного внимания.
Да.
Вот. Дальше, значит, мы задействовали какой-то канал. За это надо рассчитываться.
Чем?
Вот. Значит, чем или тем, что там этот человек заслуживает чем-то другим. Вот. Или тем, что есть что-то у меня, что я заслуживаю, что я имею силу дать благословение. Значит, все это не так просто и тривиально. Тогда было бы, что благословлять могут только люди большие и чистые, там, и проклинать тоже. Вот. Талмуд говорит, чтобы не было в твоих глазах как-то бесценной, ну, не имеющей цены, браха простого человека. Там слово гедиот, значит, гедиот это как бы простой человек. Чтобы не было легковесной. Потому что ты не знаешь, что за ним числится, и ты не знаешь, что он в тебе нашел. То есть за что он зацепил. Есть разные там от серьезных вещей до шуток на эту тему. Там есть и серьезный анализ, например, там про сцену первосвященника Эли и Ханы, матери Шмуэля. Когда Эли говорит, иди Бог, пусть Бог воплотит твою просьбу в жизнь. Там есть целый анализ этого текста. Что он сказал? Что это было? Это было пожелание? Это было пророчество или это была браха? Что это было? Значит, я не знаю, я долго думал сегодня, все-таки я думаю, что это для других будет полезно, поэтому я эту вещь расскажу. Значит, вот. И моя бабушка, которой исполнилось вот 7 дней, в эту пятницу была, с ней была такая ситуация. Значит, там, когда разводились мои родители, то так получилось, что я развод был тяжелый, и это советское время, тогда еще не принято было разводиться. Там и грязные, там с жалобами, с анонимками, там, в общем, с задействованием профсоюза, там и так далее. И я как-то, у нас был спаренный телефон, вот, я поднимаю трубку, и я слышу, как это мама моего папы говорит моей маме, Это я, Анна Чувак, очень такой, очень аккуратный, очень, она следила за словами, она не говорила, не бросалась словами. Вот, ей очень сильно как-то уже было больно, и она сказала такую фразу, то есть человек, который, она умерла в возрасте 94 года, в сознании, она каждую пятницу зажигала свечи, она вспоминала всех своих внуков, правнуков по именам, вот, и молилась за них, за нас, вот, и тем не менее, вот в той ситуации ей настолько было больно, что она сказала маме сгоряча, что я желаю, чтобы твоим детям, чтобы с твоим сыном поступили так же, как ты поступила с моим. Чтобы твоему сыну, буквально, я повторяю это, чтобы твоему сыну как бы сделали то, что ты сделала маме. Вот. Значит, прошли годы. Вот они уже давно жили в Америке, я уже давно жил в Израиле, вот, но так получилось, что вот пошагово, вот все, что было как бы тогда причинено ему, было причинено мне. При этом я позвонил бабушке в Америку. Она уже давно не держала зла ни на маму, ни на кого. Вот. То есть я всех примирил со всеми. Вот. Но свое я отхлебал. Вот. Моей бывшей женой. Точнее, даже больше, может быть, людьми вокруг нее. Она не осознавала этого.
Получается, что если есть какое-то проклятие, то тот, кто его осуществляет, может это делать как бы неосознанно.
Да.
То есть он как инструмент в данном случае.
Да,
не
понимает, да. Я брал бумажку, я все показывал и расписывал. Вот она просто не понимала, что я говорю. Бывшая жена не понимала. Вот. Я и с мамой говорил, с бабушкой говорил.
А бабушка занимала?
Бабушка искренне пыталась молиться, но что она могла? То есть слово не воробей. Вот. И оно было заслужено. То есть, да, у нее было... То есть она пожелала моей маме прочувствовать, то есть что она почувствует, если будет видеть, что ее ребенку делают вот такие вот вещи.
Она почувствовала?
В результате прочувствовали вы.
Не то.
Или в результате вы прочувствовали, который был как бы не виноват в этом.
Я прочувствовал.
Почему так? Почему это разве так? Справедливость? Это же не есть справедливость.
Есть какая-то высшая справедливость. Значит, этот механизм у нас описывается в истории с Ноем, когда Хам непочтительно поступил по отношению к своему отцу. Оно и когда просыпается, Ноах, он говорит: проклят ты Кнаан. А Кнаан — это первенец Хама. Каббала говорит, что проклятие родителей ложится на внуков, то есть ложится на следующее поколение.
Это можно как-то представить себе, почему так?
Так, значит, я формулирую, я пересказываю только законы. Так, я вам отключаю вообще звук. Значит,
так
У вас преимущество, что вас отключить нельзя. Эстер, записывайте вопрос потом.
Ну, бабушка-то вас любила.
Любила.
Когда
любила. Желала. Но в этот момент она как бы сгоряча сказала своей невестке. Вот. Но есть закон, значит, как бы заслуженно. Заслуженно. То есть за что-то. То есть это как покрытие чего-то. Когда благословение или проклятие не заслужено, то есть за ним, как бы, грубо говоря, как деньга, у которой нет покрытия, вот, то оно и не действует.
Возвращается.
Иногда, да, оно возвращается тому, кто как бы просто сказал.
А откуда мы можем знать, заслужено?
Иногда человек знает. Иногда человек знает.
Значит, оно заслужит.
Я когда услышал этот разговор, мне было сколько? Мне еще не было 12 лет. Оно где-то висело у меня в сознании. Где-то. То есть это не то, что я все время ходил, об этом думал. Но когда у меня начало это происходить, я пытаюсь понять логику происходящего, и оно у меня просто висит в голове. Значит, другой пример ремеза, другой пример намека, это когда Билам не смог проклясть еврейский народ, и Бог ему напрямую говорил, что этот народ благословен. Вот. Но Билам, когда уходит, он перед уходом дает совет. Сам совет не прописан в тексте, но мы знаем, что результатом этого совета явилось то, что еврейские мужчины бегали к моавитянкам и медьянкам, вот, и заразились поклонением Бальпеу. И погибло от этой болезни 24 тысячи мужчин. И намек здесь, по-моему, достаточно очевиден, что сам себе человек может навредить больше, чем какое-то проклятие снаружи. То есть проклятие может и не прилипнуть к нему. Вот. А вот если человек сам себе делает, наносит вред, то это уже как бы наверняка. Опять же, мы говорим о еврейском народе, который Бог вывел из Египта, которому дал уникальную функцию в истории человечества. То есть, как бы человек, как бы он себе не навредил, вот, функцию божественную всего никто не снимал. Но 24 тысячи человек – это все-таки ощутимый урон. И да, получается, что если это переносить на индивидуума, то работает точно так же. Значит, то, что ты должен сделать, то, ради чего тебя послали, с тебя все равно стребуют. Вот, а нервы потрепать сам себе можешь. Значит, другой вариант ремеза здесь, как бы, евреи идут уже приближаются к своей земле. Вот. Могли ли они тихонечко, так аккуратненько, незамеченно войти, тихонечко осесть и тихонечко прижиться? Вот. Неужели нужны были всевозможные конфликты? они не напрашивались на эти конфликты, они избегали конфликта. В результате конфликты все равно были. Они там подошли к дому, говорят, нам надо пройти, дай нам коридор, мы будем платить за каждый глоток воды, который мы попросим. Вот. Кто-то говорит, нет, не пройдете. Бог говорит, не связывайтесь с ними, идите дальше. Они идут дальше, а следующие, просто их увидев, собирают армию и нападают. Напали, уже надо воевать. Вот. С этим Биламом. То есть Билам, да, по всему региону, там я видел в комментарии, что он прошел порядка 480 километров, чтобы попытаться проклясть евреев. То есть он, соответственно, его знал весь Ближний Восток. Он был наиболее авторитетное духовное лицо. Могли ли они тихонечко пройти себе, поселиться здесь и никак не пересекаться с этим Биламом? И ответ, к сожалению, нет. Ремес здесь, что духовная личность неизбежно сталкивается с какими-то антиподами, с какими-то конфликтами. То есть Билам был такого уровня, как Моше, если верить Мидрашу. Это значит, что Моше в своей жизни не мог избежать столкновения с Биламом. Авраам пришел сюда тихо, спокойно пожить. Его обстоятельства толкают спуститься в Египет. И, соответственно, конфликт с фараоном. Только после того, как он выйдет из Египта, выйдет и фараон снарядит их там массой подарков, стадами, там Авраама уже начнут здесь иначе воспринимать. То есть это не бедный родственник, который пришел из Харан. Это человек, который, с которым там фараон и все его жрецы там с какой-то там магией ничего не смогли сделать. Этот же принцип у нас встречается в других местах, а именно я только в этом году как-то обратил внимание.
Как же я сбилась? Каждому врачу иду, я после этого.
Обратил внимание на один отрывок у Большамтова, одну идею. Значит, это второй том книги Большамтова Альтара. Это со слов учеников или учеников Большамтова собраны именно те крупицы знаний, которые были услышаны от него. Из фактически всей хасидской литературы собраны именно те отрывки, в которых говорится, что вот это сказал сам Большамтов. Так вот, у Большамтова есть такая модель, что про три галута. Говорит, есть три вида галута, три вида изгнания. Значит, евреи среди народов мира, талмидей хахамим, то есть мудрецы или знатоки, духовные личности, среди амаарец, то есть среди простого народа в негативном смысле, то есть среди быдла, так? И третий вид галута, который, он говорит, самый тяжелый, это внутри талмидей хахамим, есть талмидей хахамим, которые бы являются духовными личностями, и Талмидей Хахамим, которые являются Шедин и Гудин. То есть тут берется арамейские окончания, то есть еврейскими чертями. Значит, вот прочту. Галута Шлишит, Акаша Микулам, Ги Талмидей Хахамим и Рей Хэт. То есть в чем этот третий галут заключается? В том, что Талмидей Хахамим, то есть мудрецы, боящиеся греха, Шесовлин галут мина Талмидей Хахамим, которые страдают от Талмидей Хахамим, которые Шедин Ягудин, то есть которые еврейские черти, значит, Кашар Шамати Дерах от Галаца, то есть как мы услышали как бы от Балшантова в форме лица, то есть в форме издевки, ки элу шаргу эт зхария гаю талмидей хахамим ведеврей пи хахам. Значит, говорит, и вот пример, что те, которые умертвили, убили пророка Захарию, это были Талмидей Хахамим. Скажем так, что я не узнавал в книжном магазине, но я видел ссылки на тексты, написанные там, значит, Моше Дегизом. Значит, Моше Дегиз это человек, не знаю, жалко слово человек. Это Талмид Хахам, вот, который организовал травлю на Рамхаль. То есть, который, находясь здесь, он пишет гневное письмо значит, Хахме и Венеция. Те собирают собрание, то есть он пишет там письмо, что надо эту горькую полынь вырвать с корнем. Они собирают суд, делают над Рамхалем, сжигают его книги, запрещают ему преподавать, запрещают ему писать. Значит, он отрекается, говорит, нет у меня никакого пророчества. Он подписывается под этим, он принимает все их условия. Потом он не может не преподавать, он что-то получает, он все равно что-то транслирует дальше. На него опять настучали, он вынужден бежать из Венеции в Амстердам, где он зарабатывает на жизнь тем, что полировал линзы для чтения, то есть увеличительные стекла. Надышался там, собрал какую-то минимальную сумму денег и в конце концов уехал сюда, в Акко. В Акко он через 2 года умрет во время эпидемии. Можно штору чуть-чуть подвинуть? Как раз до меня дошло. О, спасибо большое. Значит, почему он похоронен в Твери, это я слышал от Рава Бенаягу Брунера, Абейдин Хафе и Рав Бейт Медраша в Михлале в Цфате. Значит, Рав Брунер и вполне обоснованно говорит, что в Твери, скорее всего, что это Циюн, потому что с Акко везли особенно во время эпидемии, хоронили на кладбище Акко. Кладбище Акко это на территории современного Кфар-Ясиф. Вот туда свозили хоронить из Акко в то время. И, значит, есть те, кто, он говорит, то есть исследовали этот вопрос и с очень большой вероятностью могут показать, где именно могила на кладбище Кварьесев. А в Твери это Циюн. Циюн. Циюн это лациен, это отметить, это как бы... Ну да. Я туда еще ни разу не ездил, потому что один, что я там буду искать, вот надо хорошего проводника. Вот. Надо вообще будет спросить.
Там
зона
на кладбище старое.
Там
нет, есть. Какое-то старое кладбище там есть. И так, идем дальше. Значит, опять же, все-таки надо понимать, что Балшантов умер благополучно, не застав войну литваков и хасидов. То есть это все будет после его смерти. Поэтому вряд ли он мог как бы указывать на там Талмидей Хахамим литваков, которые там грызутся с Талмидей Хахамим хасидскими. Но Рамхаль, который умер лет на 20 раньше, и о нем уже, и его Месилат Йешарим дошел до Европы, и он как бы уже был на слуху, то есть он стал как бы стал популярен именно после своей смерти и признан хасидами, литваками и движением Мусар, которое как бы стало между двумя этими течениями. Скорее всего, может быть, он намекал на вот Муше Дегисар. Я видел в энциклопедии ссылки на тексты, которые книги, которые написал этот Дегис. Вот. Самое смешное, как бы судьба распорядилась так, что он жил здесь, и заболев, он уезжает к доктору в Египет, там и там же умирает. То есть вот он-то как раз и не похоронен на этой земле, а вот Рамхаль таки, да, все-таки здесь похоронен.
Не
знаю. Никаких данных именно как его хоронили. Кто там их мог записывать?
А можно рассказать намек собственной жизни, который я получал и не воспользовался?
Так, только пользуясь тем, что вы здесь, а не виртуально.
Я снимался в горном туризме.
Так, тогда громче, и хотите, подойдите сюда к камере.
Горный туризм. И был большой поход, большим количеством людей.
Так, Миша, сейчас. Нет? Ладно. Так, давайте.
И мы пошли. И там наняли на каком-то этапе ослов. Послов. И умные люди на ослов забросили рюкзаки, а я тащил свой рюкзак на ослов. И в какой-то момент, значит, тот осел, которого я гнал, начал валяться на дороге, Я прямо точно слово в слово, как вы рассказывали. Начал валяться на дороге, я его бил ледорубом. И кое-как вытащил. Потом дорога стала сужаться, и он стал туда-сюда. Потом дорога стала совсем узкая. Он по склону начал туда сваливаться и свалился. И я опять его бил, и он снова с родовчом. То есть он всячески просилился к тому, чтобы я шел в этот поход. И поход был действительно неудачный. Там было столько неприятностей. А после, ну, а после похода, значит, надо было уже, можно было принять решение уехать куда надо. И эти мысли бродили и не реализовались. То есть прямо...
И чем закончилось?
Ну, чем? 15 лет еще ждал отъезда. То есть я не послушал ту осенцу, которую бил. Она явно мне что-то указывала.
То есть это был для вас знак.
Да.
Так, хорошо. Значит, пора переходить на драш. Значит, у нас еще драш и сок остались. Значит, по поводу драша есть очень хороший анализ, который проделал Рав Шлома Горин. Замечательный человек, светлая личность, светлая память ему. Значит, он в своем комментарии на Тору пишет так. Он говорит, как бы странная вещь. То есть, когда Билам... То есть, он идет сначала по тексту. Билам спрашивает Бога, значит, чтобы считалось, что Бог его послал. Ну, когда Бог спрашивает, что это за люди, он говорит, а вот тут пришли позвать. Бог ему запрещает. Билам просит у Бога разрешения сделать как бы частный визит. Бог ему разрешает. Билам берет ослицу, то есть Бог ему разрешил сделать визит. И только Билам берет ослицу, и вдруг написано, что Бог разгневался, значит, и дальше вся эта история со ослицей. Значит, вопрос, что это за... то есть, что, наверное, дело все-таки в этой ослице какое-то. Вот. И это, как бы, на это у нас намекает Мидраш. Мидраш, который говорит, что эта ослица – мать того осла, того самого осла. Значит, и так Мидраш играючи нам как бы подвязывает, что тот осел – это осел, которого Авраам снарядил с собой на Акиду, на Акидат Исхак. Это тот же самый осел, на котором Моше ездил на переговоры с фараоном. Вот в истории с Корахом Моше говорит, ни у кого из них осла я не брал. То есть на своем ездил. Вот, и тут нам сообщается, что это тот же самый осел. То есть на тот момент ему не меньше 400 лет было.
Сейчас.
Значит, и этот же осел, на котором Машиах едет, то есть Машиах едет на белом осле. Значит, цвета тех предыдущих мы не знаем. Может, он посидел за это время. Может, тогда он уже тоже был белым. В общем, это явно какой-то осел-долгожитель, потому что после Моше уже прошло 3300 лет. Значит, осел, он где-то гуляет.
Ну, почему?
Это может быть реинкарнация.
Все может быть, но Мидраш нам тут говорит, что а вот ослица Билама – это мать того самого осла.
Ну, правильно, душа. Реинкарнация.
В обратную сторону.
Да.
Значит, да, у нас на уровне драша есть, собственно говоря, есть каббалистический принцип нейтрализации подобным или как-то связан. Значит, например, там Мидраш у нас связывает, почему, в чем смысл пепла красной коровы, потому что красная корова, она корова, вот, а корова рожает, значит, теленка, тельца. Значит, и где у нас телец фигурирует в тексте, это золотой телец. Значит, вот, корова у нас искупает грех золотого тельца. Поэтому мы берем пепел красной коровы. Вот. То есть мама искупает, значит, грех ребенка. Тут у нас как бы наоборот, у нас осел у нас очень даже хороший. Значит, в чем вообще идея там, конечно, если мы после всех этих событий, которые сейчас активно у нас происходят, не вернемся к первобытно-общинному строю, чтобы Машиах въехал таки да на ослике. Но если все-таки цивилизация будет продолжаться в таком виде и технический прогресс тоже, то странно, зачем надо Машиаху въезжать на ослике. Да? Специально это уже организовывалось массу раз. Еще в конце 90-х я где-то, по-моему, по реке передавали так в виде казуса, что два человека дрались на въезде в Иерусалим по первой трассе. Вот, ну там этот серпантин, да. Вот кто из них въедет в Иерусалим на белом ослике? Я не знаю, сколько там было осликов, но как бы кандидатов было два. Вот. Я подозреваю, что они лежали потом, если не в одной палате, то в соседних. Значит, это уже лет 20 назад. Даже больше. Но мудрецы говорят, что хамор, осел, да, что это созвучно однокоренное с хомер, материя. И вот тогда тут совсем другое понимание. То есть, опять же, смотрите, есть такой принцип, что мидраш нельзя понимать буквально. То есть надо понять ту идею, которую за сказочной оболочкой нам пытается нести мидраш. И осел Машиаха, то есть хомер, да, это процесс одухотворения материи. То есть ко времени Машиаха материя пропитается духовным настолько, что не будет никаких поползновений в сторону какой-то гадости и грязи. А если мы говорим, что ослица Билама – это как бы мать того самого осла, то тоже получается, если посмотреть на историю с ослицей Билама, как ее текст показывает, то она сопротивляется, оказывает сопротивление, или через нее Бог оказывает сопротивление Биламу в выполнении собственного желания проклясть еврейский народ. И тут есть И тут получается следующий вывод. Напрашивается, что ослица Белама – это сопротивление природы врагам Израиля. А Машиах, осел Машиаха – это одухотворение материи, которое произойдет, смотрите, комментарии Рамбана на то. Так, переходим к соту, который тут самый у нас все-таки интересный. Значит, сот – это уровень тайны, кабалы. И здесь у нас поднимается большая тема в кабале. Это извлечение искр святости из народов мира. И эта тема как раз в этой главе у нас очень четко проговорена. Значит, одна из задач, которые как бы известно, что возложена на еврейский народ, это собрать все божественные искры, то есть собрать все самое ценное из народов мира. В каждом народе есть какая-то божественная искра, есть что-то божественное, и есть много налипшей на эту искру клипы, скорлупы. И одна из задач еврейского народа – вытянуть эту божественную искру и принести ее к одному единому источнику. И есть несколько механизмов, которые у нас и в Танахе, и в более последующей еврейской литературе описываются. Механизмов по извлечению этих искр. И один из этих механизмов все-таки это смешанные браки. Допустим, искра святости Рут Моавитянки, народа Моав, точнее, у нас проговаривается так, что с племянником Авраама Лотом уходит от источника уходит искра святости Лота. Это искра святости. Дальше у Лота от инцеста рождаются дети и, соответственно, родоначальники двух народов Моав и Аммон. Дальше на протяжении поколений эта искра настолько покрыта скорлупой, что невозможно ее достать, а потом туда во время голода спускается одна семья Элимелеха, что задержались там, потом уже сыновья женятся на местных девочках, там Рут и Орпа, и один из них. И все три мужчины умирают, остаются эти три женщины. И Рут прилепляется к своей свекрови, идет за ней сюда. И в конце концов и пройдет Гиюр, и забеременеет от Боаза, и станет одним из важных частей генетического материала нашего царского рода царя Давида. То есть достаточно сложный путь, но смешанные браки – это один из способов вытянуть божественную искру из какого-то другого народа. И в этом плане надеюсь, как бы, что поймете меня корректно, что евреи как спирт. Вот, спирт, он из любого, в чем, любого продукта, в котором есть какая-то ценность, спирт вытягивает и вкус, и цвет, и главные элементы. То есть, не знаю, там взять вишню заспиртовать, или там, или смородину, или еще что-то, то спирт вытянет все эти ягоды, потом без вкуса. Все перешло в спирт. Это стало настойкой. Вот. Спирт – это продукт, который вытягивает из любого продукта, в котором есть что-то своеобразное, вытягивает это, впитывает в себя. И получается, что да, есть, согласно Кабале, вот этот вот период Большого Галута был именно для того, чтобы евреи смогли вытянуть вот эти вот, впитать в себя искры святости народов, среди которых были рассеяны, а потом вот этот вот концентрат привести сюда. То есть государство Израиль, грубо говоря, это настойка из 70 трав. Причем там настойка может быть из одного, там одной травки, там из двух, из трех, там есть этот там какой-то там немецкий бальзам, вот там 50 чем-то трав. То есть это один продукт, в котором как-то сочетаются там вытяжки с 50 чем-то трав. Понятно, что мы сейчас это образно берем, да? Вот. Но тут есть важный элемент, который касается качества евреев. Как бы есть страстная потребность выполнить миссию. И вот эта вот страстная потребность выполнить миссию, человек даже чаще не осознает, что им движет. Вот. Но у него есть внутренняя потребность. И там, не знаю, я тут заготовил с собой, мне жена на день рождения подарила замечательную книгу, тяжелую книгу, вот, Варлам Шалам, «Колымские рассказы, стихи», тут малое собрание сочинений. Значит, тут есть, понятно, Шаламов, он русский до мозга костей. Вот. И тут рассказ, в котором он симпатизирует как бы женщине-еврейке, которую он видел, собственно говоря, там мельком один раз в жизни. Он о ней потом только слышал. Вот. То есть он, рассказ называется «Потомок декабриста». Значит, там просто отрывками постараюсь быстро. О первом гусаре, знаменитом декабристе, написано много книг. Пушкин в уничтоженной главе Евгения Онегина так писал: «Друг Марса, Вакха и Венеры. Рыцарь, умница необъятных познаний человек, слово которого не расходилось с делом. И какое большое это было дело. О втором гусаре, гусаре потомке, расскажу все, что знаю». Значит, и он рассказывает о внуке, внуки или правнуки, значит, который работал врачом в лагерной больнице. Москвич, это доктор спрашивал меня, москвич, познакомимся. Я назвал свою фамилию, пожал протянутую руку. Рука была холодная, чуть влажная. Лунин. Громкая фамилия, сказал я, улыбаясь. Родной правнук. В нашем роде старшего сына называют либо Михаил, либо Сергей. Поочередно. Тот пушкинский был Михаил Сергеевич. Вот. Если это правнук, то это получается Сергей Михайлович. Вот. И дальше там они как-то общаются. Значит, этот Лунин приглашал его к себе там, посидеть, Москву вспомнить. А мне был дорог любой час отдыха. День отдыха, мускулы, уставшие на всю жизнь на золотом прииске, ныли, просили покоя. Мне дорог был каждый кусок хлеба, каждая миска супчиков. Желудок требовал пищи, и глаза, помимо моей воли, искали на полках хлеб. Но я заставлял себя вспоминать Китай-город, Никитские ворота, где застрелился писатель Андрей Соболь, где Штерн стрелял в машину немецкого посла. Историю улиц Москвы, которую никто никогда не напишет. Да, Москва, Москва. А скажи, сколько у тебя было женщин? Полуголодному человеку было немыслимо поддерживать такой разговор, но молодой хирург слушал только себя и не обижался на молчание. Послушай, Сергей Михайлович, ведь наши судьбы – это преступление, самое большое преступление века. Ну, я этого не знаю, недовольно сказал Сергей Михайлович. Это все жиды мутят. Я только выборочно, чтобы было представление, что Сергей Михайлович носился по лагерю, была у него страсть. Начальство в любом его виде прямо завораживало нашего доктора. Лунин невероятно гордился своей дружбой или хоть тенью дружбы с любым лагерным начальством. Стремился показать свою близость к начальству, хвалился ею и мог об этой призрачной близости говорить целыми часами. Я сидел у него на приеме голодный, боясь попросить кусок хлеба, и слушал бесконечную похвальбу. А что начальство? Начальство – это брат власть. Несть власть, аще не от Бога, ха-ха-ха. Надо уметь угодить ему, и все будет хорошо. Дальше он ему говорит, ну ты приходи, посидишь, покуришь. Бараки ведь и покурить не дадут, ведь я знаю, 100 глаз глядят на папиросу. Только не проси меня освобождать от работы. Этого я не могу. То есть могу, но мне неудобно. Дело твое. Пожрать, сам понимаешь, где я могу взять? Это дело моего санитара. Я сам за хлебом не хожу. Так что есть, если в случае тебе нужно будет хлеба, скажи санитару Николаю. Неужели ты, старый лагерник, хлеба не можешь достать? Послушай, вот что жена начальника Ольга Петровна сегодня говорила. Меня ведь приглашают и выпить. Я пойду, Сергей Михайлович. Настали дни голодные и страшные. Как-то раз, не в силах справиться с голодом, вошел я в амбулаторию. Из-за занавески выглянуло женское лицо. Мы редко видели женщин, да еще близко, да еще в комнате лицом к лицу. Она показалась мне прекрасной. Я поклонился, поздоровался. «Здравствуйте!» Низким, чудесным голосом сказала она. «Сережа, это твой товарищ? Что ты рассказывал?» «Нет», — сказал Сергей Михайлович, бросая листоновские щипцы в таз, отходя к рукомойнику мыть руки. «Николай», — сказал он вошедшему санитару, — «убери таз и вынеси ему», — он кивнул на меня, — «хлеба». Я дождался хлеба и ушел в барак. Лагерь есть лагерь. А женщина эта, нежное, прелестное лицо, которое помню и я и сейчас, хоть никогда ее больше не видел, была Эдит Абрамовна. Вольнонаемная, партийная договорница, медицинская сестра с прииска Ольчан. Она влюбилась в Сергея Михайловича, сошла с ним, добилась его перевода на Ольчан. Добилась его досрочного освобождения уже во время войны. Ездила в Магадан к Никишеву, начальнику Дальстроя хлопотать за Сергея Михайловича, когда ее исключили из партии за связь с заключенным, обычная мера пресечения в таких случаях, передала вопрос в Москву и добилась снятия судимости с Лунина, добилась, чтобы ему разрешили экзамен в Московский университет, получить диплом врача, восстановиться во всех правах и вышла за него замуж формально. А когда потомок декабриста получил диплом, он бросил Эдиту Абрамовну и потребовал развода. Родственников у нее, как у всех жидов, мне это не годится. Эдиту Абрамовну он бросил, но Дальстрой ему бросить не удалось. Пришлось вернуться на Дальний Север хоть на 3 года. Умение ладить с начальством принесло Лунину, дипломированному врачу, неожиданно крупное назначение с заведующим хирургическим отделением Центральной больницы для заключенных на левом берегу в поселке Дебин. Я к этому времени, к 1948 году, был старшим фельдшером хирургического отделения. С Лунином мы встретились на лестнице. У него было свойство краснеть при смущении. Он налился кровью. Впрочем, угостил меня закурить, порадовался моим успехом, моей, в кавычках, карьере, рассказал об Эдите Абрамовне. Все бездельники подняли головы с уходом Рубанцева, это предыдущий хирург. «Зачем ты берешь спирт из шкафа? Пошел ты, знаешь, куда?» – объявила мне сестра. Теперь, слава богу, Рубанцева нету, Сергей Михайлович распорядился. Я был поражен, подавлен поведением Лунина. Кутеж продолжался. На очередной 5-минутке Лунин смеялся над Рубанцевым. Не сделал ни одной операции язвы желудка. Хирург называется. Это был вопрос не новый. Действительно, Рубанцев не делал операции язвы желудка. Больные терапевтических отделений с этим диагнозом были заключены истощенными дистрофиками. И не было надежд, что они перенесут операцию. «Фон нехорош», — говорил Александр Александрович. «Трус», — кричал Лунин, и взял к себе из терапевтического отделения 12 таких больных. И все 12 были оперированы, и все 12 умерли. Опыт и милосердие Рубанцева вспомнилось больничным врачам. «Сергей Михайлович, так работать нельзя. Ты мне указывать не будешь». Я написал заявление о вызове комиссии из Магадана. Меня перевели в лес, на лесную командировку. Хотели на штрафной прииск, но уполномоченный райотдела отсоветовал. Теперь не 38-й год, не стоит. Приехала комиссия, и Лунин был уволен из Дальстроя. Вместо 3 лет ему пришлось отработать, в кавычках, всего 1,5 года. А я через год, когда сменилось больничное начальство, вернулся из фельдшерского пункта лесного участка заведовать приемным покоем больницы. Потомка декабриста я встретил как-то в Москве на улице, мы не поздоровались. Только через 16 лет я узнал, что Эдита Абрамовна еще раз добилась возвращения Лунина на работу в Дальстрой. Вместе с Сергеем Михайловичем приехала она на Чукотку, в поселок Певек. Здесь был последний разговор, последнее объяснение, и Эдита Абрамовна бросилась в воду, утонула и умерла. Иногда снотворные не действуют, и я просыпаюсь ночью. Я вспоминаю прошлое и вижу женское прелестное лицо. Слышу низкий голос. «Сережа, это твой товарищ?» 1962 год. То есть фактически как бы русский, то есть все персонажи здесь, кроме этой Эдиты Абрамовны, они русские. Когда он говорил, что там она, что у нее много, как у всех жидов, много родни. Вот, я не думаю, что вся ее родня потянулась там на крайний север за ним. Вот. Но вопрос, что тянуло ее, что она из него из этого там, потомка декабриста фактически спасла ему жизнь, сделала из него человека. Мне кажется, что это вот пример того, как человек интуитивно тянется, не знаю зачем. Возможно, опять же, я объясняю это тем, что вот интуитивно она чувствовала, что в нем есть что-то великое декабристское. Вот. И она вполне хорошо играла роль жены декабриста. Он только подкачал. Значит, если мы посмотрим на отношения между там Маав и ОМОН. То есть интересная вещь, что как бы написано сначала, что евреи грешили с Бнот Маав, а потом мы пошли мстить Мидьяна. Вот это вот странная вещь, то есть, которая, в принципе, объясним это только с точки зрения Каббалы, что Маав до Рут Маавитянки и не трогали. Вот. После того, как вызрела искра святости Рут, народ Маав просто сошел с карты. С карты народов. И с Мидьяном, а с Мидьяном ситуация чуть-чуть иначе. С Мидьяном искра святости Мидьяна. То есть, если мы берем, которая проявилась в Биламе, да, то это пророчество. Вот, пророчество – это у нас тот же уровень пророчества, а то и выше – это Маше. Если говорим о крови Мидьяна, то семья Маше приобрела и кровь Мидьяна тоже. Как раз жена Маше и Цепора, из, то есть дочь жреца Мидьяна. Про вот эту вот модель вытягивания, то есть пропитаться полностью народом, который, то есть слиться, раствориться, вот как муж и жена растворяются друг в друге, так вот, вот это вот впитать в себя все из того народа, в который судьба забросила. И это звучит в пророчестве Билама. Билам, когда в своем откровении говорит про еврейский народ, говорит, что он как волк, слегка как молодой лев, не ложится он, пока свою добычу не съест и не выпьет убитых кровь. То есть... Странная вещь, если съел, значит, какая кровь может быть, если выпил кровь, то почему выпил кровь после там добычу съел? Мне кажется, что этим языком образов как раз и передается, то есть кровь это суть, это внутренняя, это душа, это внутренняя суть живого существа. Вот. И то фактически, что пытается ту идею, которую поймал Билам, да, что евреи впитывают впитывают в себя, то есть пропитываются народом, среди которого находились. И получается, когда мы съезжаемся сюда, каждый привозит вот этот вот концентрат, этот настойку народа, из которого вышел. Я когда-то собирал такие вот всякие вещи, например, Рав Лихтенштейн, Рав Зихрано Левраха, Рав Ешивад Гарацион, вот, американец, он подчеркивал, американец. И он действительно Талмид Хахам, потрясающий. Вот. Он в свое время сделал докторат по Шекспиру.
Вот. Сначала сделал докторат, а потом уже стал Талмид
Хахам? Я не знаю последовательность. Может быть, это было и одновременно. Вот. Но там, допустим, в Ешиват университете нормально человек получает диплом, получает смеху на диплом первости. Вот. А он докторат делал, значит, по Шекспиру. Да? А язык Шекспира ничего себе. Вот. Я когда-то был горд, когда сообщили, что в каком-то там году, я не помню, прозвучало, там пушкинские чтения. Короче, была какая-то круглая дата там Пушкина. Вот. И оказалось, что первые там то ли два, то ли три лучших исследования по Пушкину, то есть оказалось, что самые лучшие пушкинисты живут в Израиле. Вот. То есть вот как бы что нас в Израиле волнует, что может волновать больше Пушкина, вот, там, и тем не менее. То есть это человек приехал сюда, человек живет здесь, человеку важно, значит, важно проводить изыскания по Пушкину. Да? И то, что делает фактически вот эту идею ловит Билам, и Билам фактически, совет Билама говорит, да пожалуйста, у них есть такая как бы страстная потребность, да, да пожалуйста, дайте им. Вот, пусть они прилепятся вот, и пропитаются вашим вальпеором. Вот. То есть вытянуть оттуда нечего, кроме грязи. Вот. А запачкаются, глядишь, и их Бог от них отвернется. Аналогичная вещь сейчас, это когда там приезжают алимы-алкаши, там, или вот мы недавно имели дело, там, когда вот алия годичной давности, приехал парень, не буду называть имени, фамилию, вот, молодой парень, там, что-то почти под 30, вот, не женатый, вот, там работал то там халтура, то там паркет научился класть. Прикерувили его. То есть такой, значит, он там в этом Днепропетровске, там где это, Минора, он там и паркет клал, и там заодно и его тфилин научили одевать, и прикормили. И вот, в общем, ну, дальше надо куда-то двигаться. Вот он поднялся сюда, вот, в Эрец-Исраэль, сделал алию. Вот. Молодой парень, один, вот, жалуется, проблема с ногой. Вот. Ну, хорошо, Значит, там раз сказал мне, что он к врачу пошел, два сказал. Говорю, давай встретимся, пытаюсь понять вообще, какой врач тебе нужен. Вот. Значит, я все-таки думаю, что я что-то понимаю. Вот, вот как-то вот, то есть, что, в принципе, диагноз я поставить могу. Вот. Я его проверил и так, и так, и так. Ни суставной, ни патологии, ни неврологии, ничего. Ну, чисто. Вот. То, что он пытался показывать, что у него не получается, вот, ну, ну, как бы я никогда военным врачом не работал, вот, но видно, что человек косит. Вот. Вот. Значит, продолжение банкета. Ну, корзина закончилась, понятно, да? Вот. Двигаться куда-то надо. Вот. Он пошел на операцию по замене сустава. Зачем, стало понятно сразу после. Вот. Он начал звонить по всем организациям и требовать. Ему не, ему не подготовили комнату в Меркасклете, чтобы его принять. Ему не приносят еды. Ему недостаточно, ему не принесли палочку, которой одевать носки. Ему, то есть он звонит всем и от всех требует. Вот. Не будем перечислять имена. Вот. Кому он звонил? Значит, когда я услышал от нескольких человек эти разговоры, то есть первая реакция отдачу после операции. Надо было пойти посмотреть, что, как, помочь. Вот. Значит, куратор с Клеты говорит, вообще он мне звонит, требует, что он не может, там, чтобы ему еду приносили в комнату, говорит, а как бы на укол в Купат-Халим он пошел пешком. Ну, от Клеты до Кикар-Хавацалы. 30 лет замена тазобедренного.
Не было взяли, чтобы там было?
Ничего там не нашли. Она просто пожалован.
Конечно.
Пожалован. Там нету. Я смотрел эти... у нас сейчас делается это очень... Таня.
Снимок элементарный.
Элементарный снимок можно расшифровать так, можно расшифровать так. Вот. Странно звучит.
Натянута очень.
А?
Натянута какая-то ситуация такая.
Смотрите, может показаться странно, я говорю реальность. Вот. У нас уже есть такой случай в Кармеле, когда человеку тяжело было работать, он согласился на смену половины сустава, потом на целый, потом пошли осложнения, потом другой, потом сейчас прошел операцию на позвоночнике. Вот, то есть, а ту первую можно было избежать. Вот я ему говорил, вот если ты будешь делать элементарно вот такой вот прогревающий компресс, если ты будешь чуть-чуть двигаться вот так, там, и так далее, то у тебя за месяц это все пройдет. Ну, ладно, 3 месяца. Вот. Значит, он уже перестал звонить мне, значит, с просьбами собрать для него деньги. Вот, что хроническое. И, причем его пособие больше, чем моя зарплата с 2 работ. Вот. Но человек не живет. Но это его выбор. Нет, это там в коридоре. Значит, итак.
Вот Шалому подошла история лагерь.
У Шалома там много историй. Да. Да, но в отличие от израильской медицины, там как раз за самовредительство там и прочее эти наказывали. Вот. А у нас поощряют. Человек стремился получать. Он нашел себе способ получать. Будет ли он счастливым? Таня. Могу познакомить. Хотите узнать подробности? Таня.
Во-первых, это дорого стоит, Катя. Во-вторых, прежде чем нужно операцию, врач должен смотреть,
да,
что он делает.
Он так жаловался, он так ныл, вот, что он это получил. Он получил. Это его выбор. Да. Значит, в разных чудес. Значит, итак, все-таки вывод на уровне сот, что народы меняются, а человечество остается. Вот, и каждый народ в результате, наверное, ту дверь надо было закрыть, а дверь осталась открыта. Потом отсюда и шум такой. Каждый народ в результате будет видеть в евреях самые лучшие свои черты, черты своего народа. Потому что евреи, это процесс. Сначала впитали там, потом привезли сюда. Здесь идет следующий этап, этап очистки. Впитали мы все. Мы впитали и искру, и клип. Вот. Дальше здесь проходит уже анализ. Вот. Я тоже приехал сюда гордый нашей русской литературы. Вот. Здесь я начал смотреть на нашу русскую литературу чуть-чуть другими глазами. Глазами божественной морали. Вот. И оказалось, как бы полка очень сильно поредела того, что действительно стоит оставить. Опять же, из того, что я оставил, большей частью я как раз нахожу материал для патологии. Но никак не для чего-то возвышенного. И у Салтыкова-Щедрина, и там Толстого. Значит, то. Это у нас я поделился тем, что я примерами четырех уровней, примерами комментарий на четырех уровнях по Пардесу на историю с Биламом. Сейчас у нас есть еще 7 минут. Давайте, наверное, вопросы. Если не будет вопросов, тогда у меня есть еще пару тем. Будьте за это.
Можно два вопроса?
Да, пожалуйста.
Будьте добры, вопрос номер один. Мы, судя по всему, значит, понимаем, что Билам не нарушил волю Всевышнего. Он сделал все, что он мог для того, чтобы помочь себе, помочь Балаку, но он, как, в принципе, нормальный пророк, не нарушил волю Всевышнего. За что он в результате, за что Всевышний как бы его умертвил, при том не самым гуманным способом? Это вопрос номер один.
Ну, способ мечом достаточно гуманный. Значит, значит, ответ здесь простой. Его желание. Каждый раз Бог говорит, допустим, с самого начала Бог говорит не иди проклинать, потому что этот народ благословен, он продолжает вести свою игру, чтобы пойти. Он увидел в истории со слицей перед собой ангела, и ангел говорит: это я стоял на пути. Билам говорит: хочешь, я сейчас вернусь назад. А почему он не вернулся? Почему он не сказал: а, да, я понимаю, все, я пошел обратно. Попрощался там с компанией и пошел. Вот. Он спрашивает, он ищет, как пойти. И он ищет, Бог ему дает возможность. Он когда пришел, он пришел зачем? Пришел навестить там Балака, пришел поддержать его морально, нет, он пришел выполнить заказ. Вот. То, что у него это не получилось, это как бы не его вина. Вот. Но за желание он свое получил. Все честно.
Ну, дело в том, что Всевышний не просто так его сделал пророком. Для того, чтобы народы мира не могли сказать, что пророки только у евреев. Всевышний сделал его пророком. Он был пророком, он выполнял волю Всевышнего. У него были какие-то собственные заказы, где он пытался богатеть. Но он при этом не нарушил волю Всевышнего. Давайте так говорить. Как в случае с фараоном, Всевышний спланировал это как длинную историю махот, для того, чтобы показать народам мира, каким образом это работает у Всевышнего. Он здесь тоже из короткой истории сделал немножко более длинную, для того, чтобы научить народы, каким образом пытаться нападать или желать зла избранному народу. Вопрос второй. Скажите, пожалуйста, значит, мы видим различные примеры, когда дети за отцов отвечают и дети за отцов не отвечают. Каким образом вы бы это классифицировали? Когда дети в ответе за грехи отцов, когда нет?
Значит, есть классические комментарии на Асарат Адиброт, на 10 речей. Именно там в примечании ко второй заповеди это прописывается. И понимается это так, что дети несут ответственность за родителей, когда продолжают ошибки родителей. Это классическое понимание. Зогар дает другую идею, говорит, что есть счет, его надо погасить. Вот. Соответственно, он будет погашен вне зависимости от того, что это ответ на второй вопрос, ответ на замечание, то, что вы дали после первого. В Талмуде говорится про наказание на выходные цару. В такой форме, что Навуходоносор молится Богу и говорит, что душа Навуходоносора, когда поднимается на небо, ее определяют на наказание, на страдания, и говорит, собственно говоря, зачем, за что меня наказывать? Если бы ты, Бог, не хотел, то я бы не пролил этих рек крови, которые пролил. И ответ, который приводит Талмуд, что Бог ему отвечает, что ты наказан не за то, что ты сделал, а за то удовольствие, которое ты от этого получил.
То есть Всевышний ни в коем мере не забирает от нас свободу выбора.
Да.
Раби, ну тогда комментарий на второй вопрос, на второй ответ ваш. Я бы не хотел, поймите меня правильно, я стараюсь быть корректным. Но тот пример, который вы привели сегодня во время вашей беседы, говорит, что Всевышний наказывает детей за грехи родителей, даже если они и, как говорится, не продолжают эти грехи.
Значит, третья аксиома еврейской веры: мы верим в абсолютную божественную справедливость, даже если мы ее не понимаем. У нас есть мидраш, который говорит, что Моше было очень тяжело, когда он услышал о том, что египтяне замуровывали еврейских младенцев в стену вместо кирпичей, если не доставало кирпичей. Если норма кирпичей была не выполнена, то брали младенца и замуровывали.
Это пример с Михой.
Да, это пример с Михой. Но что ему Бог отвечает на это сначала, да? То есть Бог ему отвечает, что ты ни к тем проявляешь жалость. То есть из них ничего бы не вышло. И Моше сомневается, он говорит: хорошо, выйми один кирпич. Вот, и появляется Мих. Значит, нету чистого листа бумаги. Вот. Табула раса – это красивый миф, красивая картинка. Вот. Значит, когда дети расплачиваются за грехи родителей, в этом тоже есть какой-то божественный смысл. Это тоже работает на конечное очищение.
То есть классифицировать, в принципе, это тяжело.
Классифицировать тяжело, но мы верим в абсолютно божественную справедливость.
Аминь, аминь. Спасибо большое.
Так, да, и еще вопрос.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот я тут из одного источника узнал, что Рут была внучкой Балака. Это достоверные такие сведения?
Это агадические сведения. Вот. Что из этого можем выучить? Я думаю, что я уже сказал, что Рут действительно является вот этой вот вытяжкой божественной искры этого народа. Поэтому как бы связь ее с различными личностями, это мидраш пытается сказать, что она как бы является квинтэссенцией очищенной искрой святости, которую присоединилась к нашему народу.
Но, видимо, играет роль и то, что все-таки это же от Авраама все равно идет, так сказать, вот эта вся линия.
Да, но это искра, которая ушла с Лотом. То есть что-то Авраам потерял с уходом Лота. А потом вернулось.
Спасибо.
Вот, спасибо.
Спасибо.
Так, ну что, еще вопросы нет? Так, значит, напоследок все-таки коротко скажу, что на этой неделе у нас начинается период Бен-Мицарим, 17-го Тамуза. Вот, как раз у нас к этой недельной главе, да, мы говорили про тельца. Вот, вот как раз грех тельца у нас это 17-го Тамуза. И у нас есть два периода в еврейском календаре, которые носят такой полутраурный характер. Это Сфират Омар между Песахом и Шавуотом, или Песахом и Лагбаумаром, и Бен-Мицарим. Значит, разница между двумя этими периодами, по законам, в принципе, разницу и не увидите. И там идут какие-то ограничения на увеселение, там на бриться, стричься, там музыку и так далее. Энергетически разница колоссальна, потому что мы видим, что новейшая история нам показывает, что тяжелые события, как, например, война за независимость, шестидневная война, тяжелые вещи, но которые заканчиваются в конце концов чем-то хорошим, светом в конце туннеля, у нас падают целенаправленно на период Сфератова. События, которые тяжелые, но у которых нету света в конце туннеля, падают на эти три недели Бена Мицари. Вот. Поэтому этот период, да, все-таки надо стараться быть максимально осторожным. Вот это такой еврейский гороскоп. Да, в четверг.
У нас по самому за 9
четверга три недели.